«Приветствую вас. Меня зовут Иосиф, и я еврей. В нашей семье всегда считалось, что знание – это единственное имущество, которое нельзя отобрать, а мудрость – это то, что позволяет правильно этим имуществом распорядиться. Сегодня я хочу поговорить с вами о нашем теле. Мой дед часто повторял, что плоть – это сосуд для души, и если сосуд треснет, то и самому ценному внутри будет неуютно». В этом видео я не буду пересказывать вам сухие строчки из учебников. Вместо этого я поделюсь практиками и истинами, которые мой дед открыл мне, когда я сам впервые почувствовал, что мои суставы и спина начали скрипеть. Мы разберем, почему ни одна самая дорогая таблетка в мире не заменит простого шага, и почему движение – это единственная молитва, которую понимает наше тело.
Я расскажу вам, как не превратиться в музейный экспонат. Человека, который со стороны кажется целым, но внутри него жизнь давно замерла, потому что он выбрал покой вместо действия. Мы поговорим о том, почему утренняя боль в пояснице или шее – это не повод для уныния, а важный сигнал, который нужно уметь расшифровать. Вы узнаете, как наши собственные мысли и тревоги могут сковать нас сильнее любых грыж, и почему порой слово мудрого наставника лечит лучше, чем скальпель хирурга. И я решил оставить главный секрет для самого финала нашего разговора. Мне кажется, вам будет по-настоящему важно услышать это именно в конце, когда все части мозаики сложатся воедино. Это то знание, которое меняет все восприятие боли и жизни, и я хочу, чтобы вы прожили этот путь вместе со мной до последней секунды. Первый секрет лестничного восхождения.
Этот секрет кажется обманчиво простым, но в его глубине скрыта истина, которая отделяет угасание от долголетия. В мире, где каждый уголок обустроен для нашего удобства, мы добровольно позволяем своим мышцам и духу засыпать. Мы привыкли, что механические ступени эскалаторов несут нас вверх, а кабины лифтов избавляют от необходимости прилагать усилия. Но древняя еврейская мудрость учит нас, что тот, кто ищет легких путей, в итоге обнаруживает, что его ноги разучились ходить по земле. Суть этого секрета в том, чтобы сознательно выбирать трудный путь там, где это возможно. Каждый раз, когда вы видите лестницу и лифт, ваш выбор определяет, каким будет ваше тело через 10 или 20 лет. Это не просто физическое упражнение, это акт воли. Когда мы поднимаемся по ступеням своими ногами, мы даем сигнал каждой клетке нашего организма, что мы все еще в строю, что мы активные участники жизни, а не пассивные наблюдатели.
На биологическом уровне это работает безупречно. Все ткани нашего организма, абсолютно все клетки, обладают удивительным свойством. Они механочувствительны. Они реагируют на давление, на растяжение, на каждое наше движение. Если вы запираете живое существо, предназначенное для движения, в клетке комфорта, оно неизбежно начинает атрофироваться. У него уходит суставная жидкость, хрящи становятся хрупкими, а разум начинает затуманиваться. Выбор в пользу лестницы в аэропорту, в торговом центре или в собственном доме – это способ не дать себе превратиться в этот самый атрофированный субъект. Это лекарство, которое невозможно купить в аптеке и которое не заменит ни одна таблетка в мире. Понимаете, когда вы идете вверх, ваш скелет получает мириады микроскопических ударов и импульсов, на которые он обязан реагировать. В ответ на эту нагрузку усиливается кровоснабжение костей и позвоночника.
Межпозвонковые диски, эти маленькие амортизаторы нашей жизни, не имеют своих сосудов. Они питаются только тогда, когда мы двигаемся, впитывая жизненные соки через движение, словно губка. Применять этот секрет нужно везде, где городская среда пытается навязать вам свою заботу. Если вы видите эскалатор, который забит людьми, стоящими неподвижно, словно тени, идите по ступеням рядом. Если вам нужно подняться на 4-й или 5-й этаж, забудьте о кнопке вызова лифта. Это ваша ежедневная трапеза для суставов, ваше тайное преимущество перед теми, кто привык экономить силы. Ведь парадокс жизни в том, что чем больше сил вы тратите на движение, тем больше их у вас становится. Это правило лестницы меняет не только вашу спину, оно меняет ваше отношение к любым препятствиям. Вы перестаете их избегать
и начинаете видеть в них возможность стать крепче. Это и есть та самая дисциплина, которая со временем превращается в приятную рутину.
Я хорошо помню, как мой дед учил меня этому правилу, хотя он никогда не называл его медицинским термином. Мы жили в доме на 5-м этаже, и лифт там часто не работал, но даже когда он исправно гудел, дед никогда к нему не подходил. Ему было уже далеко за 70, но его шаг оставался твердым. Однажды я, будучи совсем юным и ленивым, спросил его, почему он не хочет подождать кабину, ведь у него в руках были тяжелые сумки с рынка. Дед остановился на пролете между 2-м и 3-м этажом, поставил сумки, посмотрел на меня своими внимательными глазами и сказал: «Иосиф, запомни, лифт — это коробка для тех, кто уже никуда не спешит в этой жизни. Пока мои ноги могут нести меня по этим ступеням, земля не сможет забрать меня к себе. Каждый шаг вверх — это мой спор со старостью, и сегодня я в этом споре побеждаю». Он брал свои сумки и продолжал подъем, не сбивая дыхания, а я шел за ним и чувствовал, как в этом простом действии заключена огромная сила.
Он верил, что если ты добровольно отказываешься от малого труда, то вскоре ты окажешься не способен и на великий поступок. Его колени никогда не знали операций, а спина оставалась прямой до последних дней, потому что он кормил свой скелет движением ежедневно, без праздников и выходных. Этот принцип лестницы — это ваше спасение от диванной болезни, когда человек постепенно превращается в неподвижный экспонат, теряя связь со своим телом. Помните, что стояние на месте или долгое сидение — это вред для вен и суставов. Мы не созданы для того, чтобы быть памятниками самим себе. Даже если у вас за плечами есть травмы или грыжи, это не повод замереть. Нужно лишь подобрать правильную амплитуду и продолжать идти вверх. Ведь только в движении наши хрящи получают питание и шанс на восстановление. Не ищите простых ответов в таблетках, ищите их в каждом своем шаге по ступеням лестницы. Второй секрет – обуви странника.
Часто в глубине души человек шепчет самому себе, что он недостоин самого лучшего. Мы привыкли экономить на себе, считая, что старое пальто еще послужит, а стоптанные башмаки — это лишь досадная мелочь, на которую не стоит обращать внимания. Мы думаем, что наше тело стерпит любое пренебрежение, ведь есть дела поважнее — семья, работа, заботы о завтрашнем дне. Но истина заключается в том, что пренебрежение к собственным стопам — это пренебрежение к самому фундаменту, на котором держится храм вашей жизни. Если фундамент дома треснул или перекошен, никакие золотые украшения на стенах не спасут его от обрушения. Вы можете тратить огромные средства на украшение своего жилища или на покупку дорогих вещей, но если вы ходите в обуви, которая разрушает ваше тело, вы совершаете преступление против самого себя.
Ваши стопы — это корни вашего земного существования. Древняя еврейская мудрость гласит, что дерево крепко своими корнями, а человек — своей походкой. Обувь странника — это не просто защита от холода и пыли, это инструмент баланса. Когда вы выбираете плохую, тесную или абсолютно плоскую обувь, вы запускаете цепную реакцию разрушения по всему телу. Посмотрите на свои колени. В неправильной обуви они начинают заваливаться внутрь, таз наклоняется вперед, а в пояснице появляется тот самый болезненный прогиб, который заставляет вас стонать по утрам. Это называется расслабленным типом осанки, когда мышцы перестают работать, и все ваше тело просто расползается под действием силы тяжести. Мы часто видим это на улицах. Люди идут, едва переставляя ноги, их плечи поехали вперед, а ягодицы стали плоскими и слабыми. Они превратились в ждунов, которые потеряли связь с энергией Земли. Применять этот секрет нужно в каждый миг, когда вы касаетесь стопой пола. Поймите, что ваша осанка — это не застывшая картинка в зеркале, а живой баланс во время движения. Представьте себе гепарда, который несется по саванне со скоростью более 100 км в час. Его голова неподвижна, а все тело вытянуто в идеальную струну, потому что его мышцы стабилизируют позвоночник в каждый миг бега. У гепарда не может быть сколиоза или перекошенного таза, потому что движение само исправляет его тело.
так и ваша обувь должна позволять вам быть этим гепардом, а не сковывать вас, превращая в хромого калеку. Хорошая обувь – это не та, что стоит баснословных денег, а та, что дает вашим стопам чувствовать опору и распределять вес равномерно. Это инвестиция в ваше будущее, в те годы, когда вы захотите гулять по набережной, а не сидеть в очереди к хирургу.
Я хочу рассказать вам историю одного моего старого знакомого. Его звали Шмуэль. Он был лучшим портным в нашей общине. Шмуэль мог сетью карасти, который сидел на человеке, как вторая кожа. Он знал все о симметрии ткани, но совершенно забыл о симметрии собственного тела. Когда я заходил к нему в мастерскую, я видел, как он часами стоит у своего стола, склонившись над выкройками. Он постоянно жаловался на невыносимую боль в глубине ягодиц и в шейном отделе, которая к 40 годам стала его верной спутницей. Его походка стала тяжелой, он прихрамывал на левую ногу, а его таз был заметно перекошен. Однажды я посмотрел на его ноги и ужаснулся. Шмуэль носил старые стоптанные туфли, подошва которых стерлась настолько неравномерно, что он буквально заваливался на один бок при каждом шаге. Когда я спросил его, почему он не купит себе новую, правильную обувь, Шмуэль лишь махнул рукой. Он сказал мне: «Иосиф, зачем мне тратиться на себя? У меня дети, которым нужно платить за обучение, у меня жена, которая мечтает о новом гарнитуре. Я всего лишь старый портной, я могу и потерпеть. Я не достоин того, чтобы выбрасывать средства на пустяки». Он искренне верил, что его мучение — это жертва во имя семьи. Тогда я присел рядом с ним и сказал: «Шмуэль, послушай меня внимательно. Ты думаешь, что экономишь, но на самом деле ты обкрадываешь свою семью. Если твой фундамент окончательно рухнет, если ты не сможешь больше стоять у этого стола, кто накормит твоих детей? Твои стоптанные туфли — это не скромность, это гордыня, потому что ты решил, что умнее природы. Ты пытаешься сбалансировать свою жизнь, не сбалансировав свои ноги. Это все равно, что приехать в мастерскую и просить мастера отбалансировать колеса машины на глаз, не крутя их». Шмуэль посмотрел на свои ноги так, будто увидел их впервые. Я убедил его сходить к знающему человеку, который понимает в движении тела. Оказалось, что из-за его ужасной обуви у него развился синовит. Сустав стал мокрым и воспаленным, вырабатывая лишнюю жидкость, которая и вызывала эту ноющую боль. Ему запретили делать растяжки поясницы, которые он так любил, думая, что они помогут. Вместо этого его научили активировать ягодицы и ходить так, чтобы каждый шаг питал его позвоночник. Когда Шмуэль наконец купил себе качественную обувь и начал выполнять простые упражнения, его жизнь изменилась. Через 3 месяца он пришел ко мне, и я не узнал его. Он больше не был тем понурым ждуном с плоской спиной. Его плечи расправились, взгляд поднялся от земли к небу, а боли, которые мучили его годами, отступили. Он понял, что достоин быть здоровым не ради себя, а ради тех, кого он любит. Поймите, что ваша осанка — это способ диагностики вашей души. Глядя на то, как человек ставит стопу, можно понять его эмоциональное состояние и его веру в себя. Не будьте как Шмуэль в его худшие годы, не ждите, пока боль станет невыносимой и отнимет у вас возможность двигаться. Вы достойны того, чтобы каждый ваш шаг был легким. Помните о балансе. Нельзя отбалансировать тело, если оно просто сидит на стуле. Нужно бегать, прыгать, ходить по лестницам и чувствовать, как жизнь пульсирует в ваших жилах. Правильная обувь – это ваш союзник в этом танце жизни. Она позволяет вашим костям кровоснабжаться, а вашим межпозвонковым хрящам получать долгожданную трапезу. Следите за тем, чтобы ваша обувь не была слишком плоской и не имела огромных каблуков, которые заставляют ваше тело принимать неестественные позы. Ищите равновесие, как ищет его мудрый человек в своих поступках. И никогда, слышите, никогда не говорите себе, что вы недостойны заботы о собственном теле. Ведь если вы не позаботитесь о себе, то кто сделает это за вас? Ваше тело – единственный дом, из которого вам некуда переехать. Сделайте так, чтобы этот дом стоял на крепком и ровном фундаменте. Третий секрет – взгляда на звезды.
Часто в нашей жизни случается так, что под тяжестью забот или после горьких неудач человек начинает верить, будто он больше не достоин счастья, здоровья или даже права смотреть миру прямо в глаза. Это внутреннее чувство никчемности – самый тяжелый груз, который мы можем на себя взвалить. Когда человек думает, что он недостоин успеха или радости, его тело первым подает сигнал об этом предательстве души. Мы начинаем склонять голову, наши плечи сворачиваются внутрь, а взгляд прилипает к пыльному асфальту под ногами. Мы словно пытаемся спрятаться от этого мира, уменьшиться, стать незаметными. Но этот взгляд в землю не просто признак уныния, это начало физического разрушения вашего тела.
Древняя еврейская мудрость гласит, что небо дано человеку для того, чтобы он всегда помнил о своем высоком предназначении. Секрет взгляда на звезды заключается в том, что ваше физическое состояние напрямую зависит от того, куда направлены ваши глаза. Когда вы смотрите вверх или хотя бы прямо перед собой, включаются ваши мышцы-разгибатели, которые держат позвоночник. Если же вы постоянно смотрите вниз, в экран своего телефона или просто в землю из-за тяжелых мыслей, ваша голова, которая весит около 5 килограммов, начинает давить на шею с силой в 30 килограммов из-за наклона. Это создает колоссальное напряжение в шейно-грудном переходе, ведет к отекам суставов и синовиту в шее. Вы буквально раздавливаете свою жизнь собственной головой, потому что подсознательно решили, что недостойны смотреть на звезды.
Этот секрет нужно применять ежедневно, особенно в наш век текстовых шей и маленьких экранов. Если вы посмотрите на людей вокруг, вы увидите осанку нетренированного человека. Голова выдвинута вперед, плечи подняты к ушам, грудной отдел согнут. Это осанка человека, который перестал верить в свои силы. Применяйте этот секрет в любой момент, когда вы ждете кофе, когда идете по улице или когда работаете. Поднимайте свой взор. Помните, что радость и экстензоры, мышцы, разгибающие спину, работают в паре. Когда вы смеетесь или чувствуете прилив сил, вам хочется задрать голову к небу. И наоборот, заставляя себя смотреть выше линии горизонта, вы посылаете мозгу сигнал, что вы в порядке, что вы готовы к борьбе и достойны самого лучшего. Это простая механика, которая спасает от субдепрессивного синдрома и хронической боли.
Я хочу рассказать вам историю моего двоюродного брата по имени Абрам. Он был талантливым часовщиком, человеком невероятного терпения, который мог часами восстанавливать сложнейшие механизмы. Но однажды в его жизни наступила черная полоса. Он потерял свою мастерскую, которую строил более 20 лет. Это событие так сильно ударило по нему, что он впал в то, что врачи называют субдепрессией. Абрам решил, что он неудачник, что он недостоин больше заниматься своим делом. Он перестал встречаться с друзьями, забросил физическую активность и даже перестал играть в шахматы, которые так любил. Это было типичное избегающее поведение нервной системы.
Через год после этого стресса его тело начало сыпаться. У него начались такие боли в шее и между лопатками, что он не мог спать без таблеток. Он просыпался каждое утро с воспалительным синдромом, чувствуя себя так, будто по нему проехала телега. Абрам ходил по врачам, делал снимки, где находили грыжи и протрузии. Ему кололи блокады, которые лишь на время гасили боль, но не решали проблему. Его взгляд всегда был направлен в пол, шея словно окаменела в этом поклоне перед неудачей. Он превратился в того самого ждуна, который просто лежал на диване и ждал конца своих мучений.
Однажды я пришел к нему и заставил его выйти на прогулку. Он шел, глядя под ноги, и я видел, как его атланты, шейные суставы страдают от этого положения. Я сказал ему: «Абрам, ты думаешь, что твоя боль в шее от того, что ты потерял мастерскую?» «Нет, твоя боль от того, что ты перестал смотреть на небо. Ты решил, что ты недостоин видеть звезды, и твое тело согласилось с тобой, начав разрушать твой шейный отдел». Я научил его секрету взгляда на звезды. Я попросил его каждый раз, когда он чувствует приступ боли или уныния, находить глазами самую высокую точку на здании или ветку дерева и смотреть на нее не менее 2 минут.
Мы начали с малого, легкие прогулки, где главной задачей было держать подбородок параллельно земле и смотреть вдаль. Сначала ему было больно, мышцы вокруг суставов были в патологическом тонусе, но постепенно, через движение и коррекцию взора, его состояние начало меняться. Мы добавили простые упражнения с резинкой для активации мышц спины, чтобы лопатки сами тянулись назад, возвращая телу баланс. Абрам понял, что его грыжи – это лишь микроповреждения, которые могут зажить, если дать им питание через правильное движение и правильный настрой. Спустя 3 месяца Абрам снова открыл маленькую мастерскую. Его шея больше не ныла по утрам, потому что он перестал кормить свою боль страхом и неподвижностью. Он снова начал шутить, вернулся к друзьям и даже записался на танцы, потому что там нужно смотреть на партнера и держать спину прямой. Он осознал главную истину. Пока ты смотришь вниз, ты видишь только свои ошибки. Но стоит поднять голову, и перед тобой открывается весь мир, полный возможностей. Его выздоровление было быстрым, как у атлета, потому что он вернул себе нейромышечный контроль над своей жизнью. Помните, что ваша осанка и ваш взгляд – это инструмент не только физического, но и душевного здоровья. Если вы будете ходить, глядя в землю, ваши мышцы атрофируются, капилляризация тканей снизится, и вы превратитесь в музейный экспонат, который рассыплется от малейшего дуновения ветра. Не позволяйте тревожности и ипохондрии загнать вас в угол. В каком бы состоянии вы ни были, можете ходить – ходите. Можете ползти – ползите, но делайте это с поднятой головой. Ваш позвоночник питается во время ходьбы. Ваши диски получают жизнь через пульсацию крови, когда вы активно двигаетесь. Но это питание будет полноценным только тогда, когда ваше тело отбалансировано взглядом на звезды. Не ищите спасения в одних лишь таблетках, они не заменят движение. Укрепляйте свой центр, делайте упражнения, которые не дают вашему корпусу скручиваться под тяжестью забот. Вы достойны того, чтобы прожить эту жизнь с прямой спиной и ясным взором. Ведь, как говорил мой дед, небо – это единственный потолок, который мы не имеем права опускать ниже своих глаз. 4-й секрет. Разговора за прогулкой. Бывает так, что когда человека настигает недуг, когда спина перестает слушаться, а суставы начинают ныть, в его сердце поселяется коварная мысль: «Я больше не достоин той жизни, что была у меня раньше». Человек начинает верить, что он стал обузой для близких, что его место теперь в тени, подальше от шумных компаний и радостных встреч. Это ложная скромность, а на деле глубокое чувство собственного недостоинства, заставляет нас закрываться в 4 стенах. Мы думаем, что пока не станем абсолютно здоровыми, мы не имеем права на полноценное общение. Но правда, которую хранит древняя еврейская мудрость, гласит: исцеление тела невозможно без исцеления связи с миром, и ни одно лекарство не подействует на того, кто добровольно запер себя в темнице одиночества. Секрет разговора за прогулкой заключается в том, что наше физическое состояние и наше эмоциональное «я» — это 2 нити одного каната. Когда мы идем и одновременно ведем беседу с приятным нам человеком, происходит чудо, которое медицина объясняет сложными терминами, а жизнь — простым теплом. Во время активного движения, когда наш пульс поднимается выше 110 ударов в минуту, начинается истинная трапеза для нашего скелета. Каждый шаг по земле – это удар, который заставляет аорту пульсировать сильнее, проталкивая кровь в самые укромные уголки нашего позвоночника. Межпозвонковые хрящи и диски, которые не имеют своих сосудов, получают питание именно в этот момент, через пульсацию и движение. Если вы сидите дома, ваши кости голодают, даже если ваш стол полон яств. Но почему так важен именно разговор? Древняя еврейская мудрость говорит нам, что человек – существо общественное, и его мозг расцветает только в контакте с другим разумом. Когда мы вовлекаемся в беседу, наша лимбическая система, отвечающая за чувства и тревоги, переключается. Мы перестаем бесконечно обдумывать свою боль, мы выходим из пузыря собственных страданий.
Социальная активность категорически важна, особенно для тех, кто склонен к унынию из-за затяжной боли. Если вы убираете из жизни общение, секс, встречи с друзьями, вы выбираете путь избегания, который только усиливает болезнь. Разговор во время ходьбы – это двойной удар по недугу. Мы кормим свои диски движением и лечим свою душу причастностью к жизни другого человека.
Этот секрет нужно применять везде. Не ждите особого случая. Если вам нужно обсудить дела, предложите партнеру не сидеть в душном кабинете, а пройтись вокруг здания. Если вы хотите помириться с близким, делайте это в движении. На ходу слова подбираются легче, а гнев утихает быстрее, потому что тело занято работой. Помните, что 80% успеха любого лечения – это работа с нервной системой. А добрая беседа на свежем воздухе – это лучшая психотерапия, которую вы можете себе позволить совершенно бесплатно.
Я хочу рассказать вам историю моего старого доброго знакомого. Его звали Леви. В молодости он был душой любой компании, человеком, чей смех был слышен за три квартала. Но когда ему исполнилось 40 лет, у него случилась серьезная беда со спиной – грыжа, которая буквально уложила его на лопатки на несколько недель. После этого Леви изменился. Он решил, что его былая сила ушла навсегда, и теперь он – лишь тень того весельчака. Он начал думать, что недостоин внимания своей красавицы жены и компании успешных друзей. Леви перестал отвечать на звонки, заперся в своей квартире и вел то, что называют полулежачим образом жизни. Он стал ждуном, который надеялся, что покой вернет ему здоровье.
Но чем дольше он лежал, тем хуже ему становилось. Его мышцы атрофировались, кости стали хрупкими, а взгляд потухшим. Когда я навестил его спустя год, я увидел перед собой музейный экспонат, человека, который боялся сделать лишний шаг, чтобы не повредить свою драгоценную, как ему казалось, грыжу. Я понял, что его нервная система просто замерла в страхе. Я не стал уговаривать его пить новые таблетки. Вместо этого я сказал: «Леви, завтра в 7 утра я жду тебя у входа в парк. Мы будем идти и вспоминать наши юные годы. И не смей говорить мне, что ты недостоин этой прогулки». Сначала он сопротивлялся, он жаловался на утреннюю боль, которая всегда сопровождает воспалительный синдром. Но я напомнил ему, что если он может ходить, он должен ходить, а если может только ползти, пусть ползет, но ко мне в парк.
Мы начали с 15 минут. Леви шел медленно, его плечи были свернуты, а лицо выражало страдание. Но мы говорили. Мы обсуждали не его грыжу, а древнюю еврейскую мудрость, которая учит нас радоваться каждому дню. Мы вспоминали наших учителей и те уроки, что они нам преподали. Постепенно я заметил, что он стал забывать о своей спине. Его шаг стал увереннее. К концу второй недели мы ходили уже по 40 минут. Я заставлял его идти в таком темпе, чтобы он немного запыхался. Нам нужно было поднять его пульс, чтобы оживить заснувшие капилляры в его позвоночнике. Однажды Леви остановился посреди аллеи и сказал: «Иосиф, я понял. Моя спина болела не только от грыжи. Она болела от тишины в моем доме. Когда я молчал и лежал, я позволял боли стать моим единственным собеседником. Теперь, когда мы идем и говорим, я чувствую, как жизнь возвращается в мои ноги». С того дня он больше не прятался от людей. Он понял, что его достоинство не в идеальном снимке МРТ, а в его способности быть частью этого мира, несмотря на любые травмы. Его выздоровление пошло семимильными шагами, потому что он вернул себе социальную активность и заставил свою кровь снова питать изголодавшийся скелет.
Помните, друзья мои, что движение – это не только физика, это еще и связь между людьми. Никогда не позволяйте себе думать, что из-за боли вы стали меньше стоить в глазах общества или Бога. Наоборот, тот, кто преодолевает дискомфорт ради встречи с другом, проявляет истинную силу духа. Ваша спина нуждается в разговорах не меньше, чем в упражнениях. Выходите на улицу, ищите собеседника и идите. Пусть ваша ходьба будет ритмичной, а ваш разговор глубоким.
Только так вы сможете обмануть старость и заставить свое тело служить вам верой и правдой еще многие десятилетия. Ведь, как говорит древняя еврейская мудрость, двое идущих по дороге найдут путь быстрее, чем один, сидящий у порога. Пятый секрет. Тяжелые сумки на одном плече. Все наше существование – это поиск равновесия. Но как часто мы сами добровольно выбираем путь перекоса, даже не осознавая этого. Мы несем свои заботы, свои страхи и свои обиды, словно тяжелые камни, и чаще всего мы взваливаем их на одну сторону. Этот секрет тесно связан с глубоким внутренним ощущением, которое шепчет человеку: «Ты не достоин того, чтобы тебе было легко. Ты не достоин симметрии и покоя». Когда в сердце поселяется эта разрушительная мысль, человек начинает пренебрегать своим телом, считая, что его комфорт – это нечто маловажное, чем можно пожертвовать ради дела, семьи или суеты. Мы привыкаем носить тяжелую ношу на одном плече, не понимая, что в этот самый момент мы подписываем приговор своему позвоночнику и своему будущему. Это не просто физическая привычка. Это отражение того, как мы распределяем нагрузку в своей жизни, всегда с надрывом на один бок, всегда забывая о балансе.
Посмотрите на то, как устроено наше тело с точки зрения движения. Древняя еврейская мудрость говорит нам, что человек сотворен гармоничным, и каждое его плечо должно нести свою долю ответственности. Когда вы вешаете тяжелую сумку на одно плечо, вы совершаете насилие над всей своей структурой. Ваши мышцы – это не просто мясо. Это живые нити, которые управляются сложнейшей системой нейромышечного контроля. С одной стороны, мышцы вынуждены постоянно сокращаться, чтобы удержать сумку и не дать ей соскользнуть. Они застывают в патологическом тонусе, превращаясь в жесткий канат. С другой стороны, мышцы напротив перерастягиваются и слабеют, теряя способность поддерживать ваш внутренний стержень. Это приводит к тому, что ваш таз начинает наклоняться, создавая тот самый косой таз, о котором так часто говорят, но мало кто понимает его истинную причину. На самом деле симметричных людей не существует. Но такая привычка превращает легкую асимметрию в настоящую болезнь.
Когда ваш таз перекошен, нагрузка на межпозвонковые диски распределяется неравномерно. Один край диска сдавливается, влага из него уходит, он начинает трескаться, словно земля в засуху. Это начало пути к грыже, которая может выйти в самый неподходящий момент, когда вы просто наклонитесь, чтобы завязать шнурок или натянуть носок. Ваше тело теряет свою природную стать и превращается в расслабленный тип осанки, где плечи уходят вперед, поясница болезненно прогибается, а колени начинают заваливаться внутрь под весом неправильно распределенной массы. Вы становитесь похожи на здание с подмытым фундаментом, которое вот-вот рухнет, но вы продолжаете идти, думая, что это нормально, что вы недостойны лучшей участи. Вы привыкаете к этой боли, считая ее своей верной спутницей, хотя на самом деле это крик вашего тела о помощи. Применять этот секрет нужно в каждом деле, которое связано с переносом грузов. Если у вас есть сумка, пусть она будет на двух лямках, как рюкзак, чтобы нагрузка ложилась на оба плеча равномерно. Если вы несете пакеты из лавки, разделите их вес поровну между двумя руками. Помните, что ваше тело – это механочувствительная система, которая реагирует на каждое давление и каждое движение. Когда вы идете правильно, сбалансированно, ваша аорта пульсирует, доставляя питание каждой косточке и каждому хрящу вашего позвоночника. Но если вы перекошены, эти пути питания перекрываются, и ваши суставы начинают голодать, постепенно превращаясь в сухие и больные. Не позволяйте себе стать музейным экспонатом, который снаружи кажется целым, но внутри лишен жизни и движения из-за застоя крови и лимфы. Я хочу рассказать вам историю одного человека, которого я знал много лет назад. Его звали Барух, и он был мелким торговцем тканями. Барух был человеком очень скромным, даже чрезмерно. Он всегда считал, что его нужды – это последнее, о чем стоит думать. Каждый день он обходил дома и лавки, неся на своем правом плече огромный кожаный тюк с образцами материи. Этот тюк был невероятно тяжел, но Барух никогда не жаловался.
Когда я советовал ему купить хотя бы простую тележку или распределить ткани в две сумки, он лишь грустно улыбался и отвечал: «Иосиф, кто я такой, чтобы тратить на себя лишнее время и силы? Я всего лишь маленький человек, мой удел — нести свою ношу так, как я привык. Я не достоин того, чтобы облегчать свой путь, когда мои дети нуждаются в каждом гроше». Он искренне верил, что его страдания — это добродетель.
Годы шли, и тело Баруха начало меняться. Его правое плечо стало заметно выше левого, голова постоянно клонилась в сторону, а походка стала тяжелой и шаркающей. Он просыпался каждое утро с невыносимой болью в пояснице и шее. Это был тот самый воспалительный синдром, о котором говорят, когда медиаторы воспаления начинают разрушать ткани. Барух думал, что просто стареет, но на самом деле он планомерно уничтожал свой позвоночник. Однажды он просто не смог встать с постели. Боль в ноге была такой силы, что он не мог даже пошевелить пальцами. Грыжа, которую он растил годами на своем перекошенном теле, наконец сдавила корешки нервов.
Барух оказался в ловушке. Он не мог работать, он не мог обеспечивать свою семью, и его жертвенность обернулась великим горем для всех. Когда я пришел навестить его, я увидел сломленного человека. Его мышцы атрофировались от неподвижности, потому что он боялся даже вздохнуть лишний раз. Он стал тем самым ждуном, который надеялся на чудо, но не хотел ничего менять в своих привычках. Врачи пугали его операциями, говорили, что он может остаться калекой, и это еще больше ввергало его в пучину страха и уныния. Его нервная система была сломлена, и он почти перестал различать радости жизни, погрузившись в состояние субдепрессии.
История Баруха — это печальный пример того, как ложное чувство собственного недостоинства и привычка к асимметрии могут разрушить жизнь самого крепкого человека. Он думал, что экономит силы, но на деле он тратил свое здоровье, которое невозможно вернуть никакими деньгами. Его случай показал мне, что нельзя лечить только спину, когда проблема сидит глубоко в голове и в неправильном отношении к самому себе. Без нейромышечного контроля, без понимания того, что твое тело – это единый механизм, а не набор запчастей, невозможно достичь истинного исцеления. Барух так и не смог вернуться к своей прежней активности, потому что слишком долго игнорировал законы движения и равновесия, которые мой дед называл основой долголетия.
Помните, что каждый раз, когда вы вешаете сумку на одно плечо и идете, стиснув зубы, вы повторяете ошибку Баруха. Вы добровольно создаете внутри себя застой, перекрывая питание суставом и заставляя мышцы работать на износ в неправильном режиме. Ваше тело не прощает такого пренебрежения. Будьте внимательны к своему равновесию, не бойтесь выглядеть иначе, не бойтесь заботиться о своем удобстве, ведь если вы потеряете способность двигаться, ваша скромность никому не принесет пользы. Ваше здоровье – это дар, который нужно беречь через правильное распределение веса и постоянное гармоничное движение. Только так вы сможете избежать участи музейного экспоната и сохранить силу духа в здоровом теле до самых последних дней.
Но есть и другой путь. Путь человека, который вовремя осознал, что его тело – это не разменная монета, а бесценный дар, доверенный ему свыше. Этот путь начинается с простого решения. Я достоин того, чтобы быть целым. Понимаете, когда мы распределяем свою ношу поровну, мы не просто бережем плечи, мы заявляем миру о своем праве на равновесие. Это и есть истинный нейромышечный контроль, о котором говорят мудрые лекари нашего времени. Это умение мозга слышать каждую мышцу и каждый сустав, объединяя их в единый, слаженный механизм.
Я хочу рассказать вам историю моего старого друга по имени Залман. В те годы, когда ему было около 37 или 40 лет, он работал бухгалтером в одной крупной артели. Весь его день состоял из цифр и долгого сидения за столом, а единственной физической нагрузкой был поход от конторы до дома с огромным кожаным портфелем в правой руке. Залман был человеком очень ответственным. Он нес в этом портфеле не просто бумаги, а благополучие всей своей семьи, и делал это десятилетиями. Со временем я начал замечать, что Залман стал походить на старое дерево, которое согнуло постоянным ветром. Его правая сторона словно окаменела, голова ушла вперед,
а походка стала неуверенной, будто он постоянно боялся споткнуться. Он жаловался мне, что каждое утро превращается для него в испытание. Он просыпался с острой болью в пояснице и шее, что явно указывало на воспалительный синдром. Залман стал ждуном. Он сидел на диване и надеялся, что покой вернет ему силы, но вместо этого его мышцы атрофировались, а капилляризация тканей падала с каждым днем. Он начал избегать даже коротких прогулок, считая, что недостоин радости движения, раз его спина дала трещину. Однажды мы сидели с ним на скамье в парке, и я сказал ему: «Залман, посмотри на свой портфель. Он тянет тебя к земле, а ты позволяешь ему это делать. Ты думаешь, что твоя верность одной руке — это доблесть, но на самом деле это медленное самоубийство твоего позвоночника». Я объяснил ему, что его суставы стали сухими и больными, потому что в них перестали поступать жизненные соки. Хрящам нужно питание, а питание приходит только через ритмичное, сбалансированное движение всего тела. Залман, вопреки своему упрямству, прислушался. Он совершил поступок, который его коллеги сочли чудачеством. Он купил себе крепкий рюкзак с двумя широкими лямками. Он начал делить свои документы поровну. Но самое главное, он изменил свое отношение к каждому своему шагу. Залман вспомнил древнюю еврейскую мудрость о том, что человек должен идти по жизни так, будто он несет на голове чашу, полную драгоценного масла.
Он начал ходить. Сначала это были прогулки по 20 или 30 минут два раза в день. Он следил за тем, чтобы его пульс поднимался чуть выше 110 ударов в минуту, потому что именно тогда аорта начинает активно снабжать кровью позвоночник. Он перестал пользоваться лифтом, предпочитая лестницы, чтобы его скелет получал необходимую механическую стимуляцию. Залман научился чувствовать свой центр, те самые глубокие мышцы коры, которые делают наш корпус стабильным, как скала в бушующем море. Результат не заставил себя ждать. Через несколько месяцев утренняя боль ушла, потому что воспалительные медиаторы перестали разрушать его ткани. Его таз выровнялся, а ягодицы, которые раньше были плоскими и слабыми, обрели былую силу, поддерживая поясницу в каждом движении. Залман перестал быть музейным экспонатом. Он вернул себе нейромышечный контроль, его тело снова стало единым организмом, а не набором запчастей. Он даже начал заниматься простыми упражнениями с резинкой дома, активируя свои бедра и плечи, что занимало у него всего 12 минут, но давало заряд бодрости на весь день. Главное, что осознал Залман, это то, что он достоин быть здоровым. Он перестал быть рабом своей сумки и своих страхов. Его пример показывает нам, что в любом возрасте, даже если у вас за плечами годы неправильных привычек, можно откорректировать нагрузку так, чтобы боль перестала вас беспокоить. Не нужно ждать чуда или искать спасение в одних только таблетках. Они никогда не заменят того движения, которое дарит нам сама жизнь. Посмотрите на свою жизнь сегодня. Не несете ли вы свою тяжелую сумку только на одном плече? Не позволяете ли вы своим привычкам искривлять ваш внутренний стержень? Равновесие – это не то, что дается нам раз и навсегда. Это то, что мы выбираем в каждой своей прогулке, в каждом подъеме по лестнице и в каждом взгляде в зеркало. Будьте как Залман, который нашел в себе силы признать, что достоин симметрии. Пусть ваше тело будет крепким домом, где каждое окно открыто свету, а каждый кирпич – лежит на своем месте.
Помните, что движение – это единственная трапеза, которую ваш позвоночник принимает с благодарностью. Не морите его голодом, не запирайте себя в клетке неподвижности. Идите по жизни смело, распределяя свою ношу поровну, и тогда даже самые крутые тропы станут для вас дорогой к исцелению. Ведь истинная мудрость заключается не в том, чтобы избегать трудностей, а в том, чтобы встречать их с прямой спиной и крепким духом. Шестой секрет ржавого ключа.
Мое время ушло. Я должен беречь остатки сил, чтобы не рассыпаться окончательно. Это опасное заблуждение, которое заставляет нас выбирать путь тени и неподвижности. Мы думаем, что, ограничивая себя, мы сохраняем здоровье. Но древняя еврейская мудрость учит нас обратному.
Ключ, который постоянно открывает двери, всегда блестит, словно новый, а тот, что лежит без дела на полке, быстро покрывается ржавчиной и однажды просто ломается в замке. Секрет ржавого ключа заключается в том, что наше тело — это не склад, где ресурсы хранятся вечно, а живой поток, который существует только до тех пор, пока он движется. Когда вы решаете, что недостойны активной жизни и выбираете покой, вы добровольно наносите себе вред, который не сможет исправить ни один врач.
Этот секрет проникает во все сферы нашей жизни. Многие взрослые люди, сталкиваясь с первыми признаками боли, начинают практиковать то, что можно назвать диванингом. Это самый верный способ окончательно погубить свое здоровье. Вы можете думать, что лежать на мягком диване – это лучший отдых для вашей спины, но на самом деле вы превращаете себя в музейный экспонат. Посмотрите на машины в музее. Они сияют чистотой, на них нет ни единой царапины. Но вы понимаете, что на такой машине далеко не уедешь. Ее механизмы застоялись, масло загустело, а резина рассохлась. То же самое происходит и с человеком. У таких людей могут быть идеальные снимки позвоночника на бумаге, но их реальная способность к жизни стремится к нулю.
Наше тело – это чудо эволюции, и оно полностью состоит из тканей, которые обладают механочувствительностью. Это означает, что каждая клетка вашего организма, каждый хрящ и каждая связка буквально чувствуют движение и давление. Когда вы двигаетесь, вы посылаете своим клеткам сигнал: «Мы живем, нам нужны ресурсы, нам нужно восстановление». Но стоит вам замереть в одной позе, будь то сидение в кресле или лежание на диване, как этот сигнал пропадает. Клетки впадают в спячку, обменные процессы замедляются настолько, что даже самые лучшие питательные вещества, которые вы принимаете, просто не доходят до цели. Ваши суставы становятся сухими не потому, что в мире закончилась вода, а потому что вы перекрыли к ним доступ через отсутствие механической стимуляции.
Применять этот секрет нужно в каждый час своего бодрствования. Не ждите особого случая или похода в спортивный зал. Помните, что движение – это не повинность, а единственный способ накормить свой скелет. Если вы стоите на месте, это тоже вред, ведь мы не памятники, мы созданы для перемещения. Даже если у вас случилась сильная боль, не нужно превращаться в неподвижную статую. Можете ходить – ходите. Можете только ползти – ползите по дому, делайте хоть что-то, чтобы не дать ржавчине сковать ваши суставы. Никогда никакие таблетки не заменят того благотворного влияния, которое оказывает на нас простое движение.
Я хочу рассказать вам историю моего старого доброго знакомого. Его звали Эфраим. Он был человеком большого ума, работал счетоводом и почти всю свою жизнь провел, склонившись над бумагами. К 40 годам Эфраим решил, что его спина — это хрупкий сосуд, который может разбиться от любого неосторожного движения. Он начал верить, что недостоин радости активных прогулок или танцев, которые он так любил в юности. Он купил себе самый дорогой и мягкий матрас, удобное кресло, в котором можно было проводить часы напролет, и стал вести то, что мы называем полулежачим образом жизни. Он стал типичным ждуном, который надеялся, что если он будет вести себя очень тихо и неподвижно, то его боли пройдут сами собой.
Когда Эфраим сделал обследование своего позвоночника, врачи были поражены. На снимках его спина выглядела почти идеально для его возраста, словно тот самый музейный экспонат. Но в реальности Эфраим едва мог дойти до лавки на углу улицы. Его толерантность к любой физической нагрузке упала до уровня ниже плинтуса. Стоило ему однажды попытаться поднять небольшую сумку с продуктами, как его тело тут же вспыхнуло травмой. Почему так произошло? Потому что внутри него все заснуло. Его мышечные волокна стали слабыми, капиллярная сеть в суставах сократилась в десятки раз по сравнению с активным человеком.
Ученые проводили удивительный эксперимент. Они заливали специальный пластик в сосуды костей животных, которые активно бегали, и тех, что жили в тесных клетках без движения. Затем они растворяли саму кость, чтобы посмотреть на сеть сосудов. У тех, кто двигался, сосудистое дерево было густым и пышным, словно цветущий сад.
У тех же, кто вел неподвижный образ жизни, вместо сада оставалось лишь несколько жалких веточек. Сосудов было в 20 раз меньше. Точно так же выглядел и внутренний мир Эфраима. Его суставы голодали, потому что кровоток в них был ничтожно мал.
Я пришел к нему однажды и сказал: «Эфраим, ты думаешь, что бережешь себя, но на самом деле ты медленно превращаешь свой живой организм в камень. Ты недостоин этой ржавчины, ты достоин того, чтобы твои суставы снова запели». Я заставил его встать. Сначала мы просто ходили по его комнате, затем вышли на лестницу. Я напомнил ему, что лестница — это лучший тренажер, созданный человеком. Мы начали с одного пролета. Эфраим жаловался, что ему больно, но я знал, это боль заснувших тканей, которые внезапно заставили работать. Постепенно мы добавили простые упражнения. Я принес ему обычную резинку, тот самый инструмент, который стоит копейки, но заменяет собой целую клинику. Мы начали активировать его ягодицы и бедра, потому что без крепкого фундамента его поясница никогда бы не выздоровела. Мы делали упражнение «Скалолаз», когда он, опираясь на стену, преодолевал сопротивление резинки своими ногами. Это было мощное силовое движение, которое пробуждало его глубокие мышцы без осевой нагрузки на позвоночник. Через несколько месяцев Эфраим изменился до неузнаваемости. Его взгляд стал ясным, походка легкой, а те боли, что мучили его годами на мягких диванах, бесследно исчезли. Он понял, что его идеальная, на снимках спина, была лишь мертвой декорацией, пока он не вернул в нее жизнь через движение. Он осознал, что движение – это не только питание для костей, но и питание для мозга. Когда мы идем, наша аорта пульсирует, доставляя кровь к позвоночнику, и весь скелет активируется, реагируя на каждый шаг.
Секрет ржавого ключа учит нас: никогда не выбирайте покой там, где можно выбрать действие. Если у вас есть возможность пройтись пешком, идите. Если есть лестница, забудьте о лифте. Даже если вы очень устали на работе, помните, что смена кардионагрузки – это лучший отдых. Танцы, бокс или просто быстрая ходьба до пота – все это способы сохранить блеск вашего внутреннего ключа. Не будьте ждунами, не позволяйте своим клеткам уснуть в полумраке неподвижности. Вы достойны того, чтобы ваше тело было функциональным и сильным в любом возрасте. И единственный путь к этому – никогда не прекращать движение, пока в ваших легких есть воздух.
Помните, что истинное состояние здоровья – это не отсутствие теней на снимках МРТ, а ваша способность встать и пойти туда, куда зовет вас сердце. Не бойтесь микротравм или возраста, с правильной нагрузкой все это заживает и компенсируется мудростью вашего организма. Главное, не дайте себе заржаветь. Будьте тем ключом, который всегда в работе, и тогда никакие двери не останутся для вас закрытыми. Седьмой секрет. Слов, крадущих исцеление.
Влияние слов на нашу жизнь огромно и почти мистично, хотя современная наука находит этому вполне земные объяснения. Древняя еврейская мудрость учит нас, что смерть и жизнь во власти языка. Когда врач или близкий человек говорит вам: «С этим вам теперь придется жить», или «Вам противопоказаны любые нагрузки, теперь только покой», он совершает то, что можно назвать негативной суггестией. Эти слова проникают глубоко в подкорковые структуры, в нашу лимбическую систему и начинают менять наше состояние изнутри. Уровень боли напрямую зависит от психологии. Если вы поверили, что ваша грыжа – это катастрофа, которая вот-вот оставит вас в инвалидном кресле, ваш мозг начнет кратно усиливать каждый болевой сигнал. Вы впадаете в состояние тревожности и ипохондрии, а хронический стресс, как мы знаем, подавляет иммунитет.
Когда защитные силы организма падают, клетки перестают восстанавливаться, и те мелкие повреждения, которые могли бы зажить за пару месяцев, превращаются в источник вечных страданий. Этот секрет нужно применять каждый раз, когда вы сталкиваетесь с пророчествами о своей немощи. Помните, что в любой специальности, и медицина тут не исключение, по-настоящему глубоких специалистов около 5%, а остальные 95% могут быть либо пустыми, либо просто привыкшими рубить с плеча из-за профессиональной деформации.
настоящий мудрец никогда не лишит человека надежды и движения. Наше тело эволюционировало миллионы лет именно для того, чтобы двигаться. Все наши клетки механочувствительны, они живут и обновляются только тогда, когда чувствуют давление и активность. Лишить человека движения на основе слов о плохом снимке – это значит обречь его на медленное увядание, потерю веры в себя и социальную изоляцию.
Я хочу рассказать вам историю моего доброго знакомого по имени Исаак. Он был человеком крепкого сложения, любил работать в своем саду и когда-то даже занимался поднятием тяжестей. Но когда ему исполнилось 37 лет, у него начались боли в груди и спине. Исаак пошел к доктору, и тот, посмотрев на результаты обследований, с трагическим выражением лица сообщил ему: «Друг мой, у вас пролапс митрального клапана второй степени и несколько межпозвоночных грыж. Забудьте о железках, забудьте о нагрузках. Теперь ваш удел – только смотреть на гантели на фотографиях». Врач говорил так убедительно и страшно, что Исаак почувствовал, будто ему в сердце вставили раскаленную иголку.
Исаак вернулся домой совершенно подавленным. Он решил, что он больше не достоин активной жизни, что он теперь поломанный человек. Он перестал выходить в сад, перестал играть с детьми, а когда пульс хоть немного поднимался, он замирал от ужаса, ожидая неминуемого конца. Его нервная система, лишенная привычной радости движения, начала давать сбои. Он погрузился в состояние субдепрессии, стал тревожным и раздражительным. Через год такой бережной жизни его спина разболелась еще сильнее, хотя он почти не двигался. Он стал типичным ждуном, музейным экспонатом, который снаружи вроде бы цел, но внутри все застоялось, а капилляры в суставах почти исчезли от бездействия.
Однажды я зашел к нему и увидел, как он сидит в полумраке, перебирая свои старые фотографии. Я спросил его: «Исаак, почему ты похоронил себя раньше времени?» Он ответил, что врач запретил ему жить так, как он любит, и что он смирился со своей участью немощного человека. Тогда я рассказал ему о том, как работают слова и как работает наше тело. Я напомнил ему древнюю еврейскую мудрость о том, что движение — это жизнь, данная нам свыше, и никто не вправе отнимать ее у нас одними лишь пугающими прогнозами. Я привел ему пример удивительного человека по имени Дик Хойт. У его сына было тяжелое заболевание, он не мог ходить, но отец хотел подарить ему ощущение победы. В возрасте более 50 лет этот человек начал участвовать в триатлонах, везя сына перед собой на лодке, на велосипеде и в коляске. Самое поразительное, что у самого Дика тоже были проблемы с сердцем. Но когда врачи обследовали его после многих лет таких сверхчеловеческих нагрузок, они сказали: «Дик, твоя активность спасла тебе жизнь. Раскачивая свое сердце ради сына, ты исцелил себя сам». Исаак слушал меня, и в его глазах впервые за долгое время блеснул интерес. Я сказал ему: «Твои грыжи — это просто старые травмы. Они могут зажить, если ты дашь телу правильный сигнал. Твое сердце — не хрустальная ваза. Оно нуждается в тренировке, а не в покое под колпаком страха. Тебе внушили, что ты недостоин здоровья, и ты в это поверил. Но пора выбросить эти слова из головы, как старый мусор».
Мы начали с малого. Сначала Исаак просто гулял по вечерам, стараясь не слушать свои страхи. Затем мы подобрали ему упражнения с резинкой, простые движения на плечи и ягодицы, которые не давали осевой нагрузки на спину, но заставляли кровь бежать быстрее. Я заставлял его подниматься по лестнице пешком, объясняя, что каждый шаг — это питание для его позвоночника. Был один важный момент, когда Исаак снова засомневался. После первой недели тренировок у него слегка заныла спина. Он в панике позвонил мне: «Иосиф, врач был прав, мне становится хуже». Но я успокоил его, объяснив, что механический дискомфорт во время работы — это нормально. Главное — просыпаться утром без боли, а если боль уходит за пару дней, значит, мы на верном пути. Мы немного откатились назад, уменьшили амплитуду, но не прекратили занятия. Через 3 месяца Исаак снова вышел в свой сад. Его плечи расправились, а те страшные слова доктора стали казаться ему далеким и нелепым сном. Он понял, что его состояние было результатом психологического плена, в который его загнали неосторожные речи. Он вернул себе нейромышечный контроль, его тело снова стало единым и сильным механизмом. Он осознал, что достоин быть здоровым, и что его сердце и спина способны на гораздо большее, чем предрекали специалисты по запретам. Помните, друзья мои, что ваше исцеление начинается с того, какие слова вы впускаете в свою душу. Если вам говорят «нельзя», но ваше тело просит движения, ищите способ двигаться безопасно, но не замирайте. Не позволяйте чужому пессимизму украсть ваше право на полноценную жизнь. Существуют даже эксперименты, показывающие, что уровень обезболивания от доброго слова и уверенного настроя может быть равен действию сильных медицинских препаратов. Умейте отличать дельный совет от ядовитого внушения. Ваше тело – это великий дар, и оно обладает колоссальной силой восстановления, если только вы не будете мешать ему своими страхами и верой в собственное недостоинство. Будьте мудры в выборе своих собеседников и лекарей, и пусть ваше слово к самому себе всегда будет наполнено надеждой и силой. Восьмой секрет. Танец в одиночестве.
Иногда в самые темные часы жизни человеку начинает казаться, что он больше не достоин быть частью этого живого, движущегося мира. Когда боль в спине или суставах становится постоянным спутником, а тело начинает подводить, в душу закрадывается коварная мысль: «Я сломан. Я больше не гожусь для радости, для танцев или для того, чтобы просто легко идти по улице». Мы начинаем верить, что наш удел — это покой, тишина и неподвижность, словно мы пытаемся замереть, чтобы не разрушиться окончательно. Но это чувство собственного недостоинства — самая большая ловушка, которую расставляет нам наш собственный разум. Древняя еврейская мудрость учит нас, что жизнь — это не статичная картина, а постоянный поток, и как только мы решаем остановиться, мы начинаем увидать. Секрет танца в одиночестве заключается в том, что ваше исцеление начинается не в кабинете врача, а в тот момент, когда вы разрешаете себе двигаться просто ради самой жизни, даже когда вас никто не видит. Этот секрет влияет на все ваше существование, потому что он ломает психологические оковы инерции. Многие взрослые люди, сталкиваясь с хронической болью, выбирают путь ждуна. Они сидят и ждут, когда боль пройдет, чтобы начать жить. Но реальность такова, что покой не лечит. Когда вы замираете, вы превращаетесь в музейный экспонат. Снаружи все может выглядеть идеально, но внутри механизмы застаиваются, кровоток в коленях и позвоночнике падает в 7 раз по сравнению с активным человеком, а клетки впадают в спячку. Все ткани нашего тела, от костей до мозга, механочувствительны. Они живут и обновляются только тогда, когда чувствуют нагрузку, давление и ритм. Если вы запираете себя в клетке дивана, ваши мышцы атрофируются, хрящи теряют влагу, и вы начинаете глупеть на биологическом уровне. Применять этот секрет нужно в повседневной рутине, превращая каждое обыденное действие в микродвижение, в тот самый танец. Не нужно ждать часа в спортзале. Ваша трапеза для позвоночника должна быть постоянной. Когда вы стоите у плиты и ждете, пока закипит чайник, не замирайте как памятник, переминайтесь с ноги на ногу, делайте микродвижение тазом, активируйте ягодицы. Если вы в аэропорту, забудьте об эскалаторе и идите пешком по лестнице. Каждое такое движение – это импульс, который заставляет вашу аорту пульсировать сильнее, проталкивая кровь и питательные вещества в межпозвонковые диски, у которых нет своих сосудов. Они кушают только тогда, когда вы двигаетесь. Даже если вам больно, нужно ползти или ходить, потому что никакие таблетки не заменят это биологическое питание. Я хочу рассказать вам историю моего старого друга. Его соседа звали Мендель. Мендель был ювелиром, человеком, который 40 лет просидел за крошечным столом, согнувшись над алмазами и золотыми оправами. Его шея и спина со временем приняли форму вопросительного знака, а взгляд всегда был направлен вниз.
Когда ему исполнилось 55 лет, боли в пояснице стали такими, что он едва мог дойти до своей мастерской. Мендель впал в глубокое уныние. Он решил, что он – отработанный материал, что он не достоин больше ни прогулок в парке, ни веселых субботних встреч. Он начал вести диванный образ жизни, надеясь сохранить остатки здоровья в неподвижности.
Его состояние только ухудшалось. Из-за хронического стресса и страха его иммунитет упал, а боли стали кратно сильнее. Врачи находили у него грыжи и протрузии, пугали операциями и запрещали поднимать что-то тяжелее ложки. Мендель стал классическим ипохондриком, который прислушивался к каждому коль в боку, и его мир сузился до размеров его комнаты. Его осанка стала нетренированной, ягодицы стали плоскими, плечи поехали вперед, а коленочки завалились внутрь под тяжестью собственного уныния. Он верил, что его фундамент разрушен навсегда.
Однажды я пришел к нему и увидел, как он сидит в тишине, боясь даже повернуться. Я сказал ему: «Мендель, ты думаешь, что бережешь себя, но на самом деле ты кормишь свою ржавчину. Твой позвоночник голодает уже 10 лет, пока ты сидишь за своим столом. Ты не достоин этой клетки. Ты достоин того, чтобы твое тело снова задышало». Я предложил ему начать танец в одиночестве. Мы начали не с тяжелых весов, а с обычной резиновой ленты, которая стоит 3 копейки.
Я научил его делать приставные шаги с резинкой на бедрах, чтобы активировать его заснувшие ягодицы. Мы делали упражнение «скалолаз», опираясь на стену, чтобы не было лишней нагрузки на спину, но чтобы мышцы вокруг плеча и позвоночника начали работать и стабилизировать его корпус. Я запретил ему тянуть поясницу, объяснив, что растяжка там только вредит, а нужно укреплять центр. Но самое главное, я попросил его каждое утро, пока он один в своей комнате, включать музыку и просто двигаться. Не так, как учат в балетных школах, а так, как просит его тело. Переносить вес, делать круговые движения плечами, чувствовать, как каждая клетка реагирует на этот ритм. Сначала Менделю было страшно. Он боялся прострелов, боялся, что грыжа вылетит окончательно. Но я объяснил ему, что его ткани механочувствительны, и они ждут этого сигнала к жизни. Постепенно его нервная система перестроилась. Его психологический настрой изменился. Он перестал быть пациентом и снова стал человеком. Он понял, что его осанка – это не приговор, а результат его мыслей и отсутствия баланса. Через 3 месяца Мендель уже ходил пешком по лестнице на свой 4-й этаж, игнорируя лифт. Его походка стала легкой, плечи расправились, а те ужасные грыжи на снимках перестали его беспокоить, потому что его мышцы создали вокруг них мощный живой корсет. Этот секрет учит нас тому, что нельзя откладывать жизнь на потом, когда все заживет. Само движение и есть процесс заживления. Если вы спортсмен и просыпаетесь с болью после перегрузки, это одно. Нужно просто откатиться назад и изменить технику. Но если вы просыпаетесь с болью от того, что ничего не делали, это сигнал воспаления и разрушения, который нужно лечить только активностью. Не будьте как Мендель в его худшие годы, не ждите чуда там, где нужно приложить простое усилие. Найдите то, что вам нравится, будь то танцы хастл, йога или просто быстрая ходьба с пульсом 110 ударов, и делайте это регулярно. Ваш мозг эволюционно заточен под движение, и когда вы лишаете себя этого, вы разрушаете свои подкорковые структуры, впадая в субдепрессию. Но стоит вам начать свой танец, как эндогенные опиоиды, ваши внутренние лекарства, начнут работать не хуже аптечных средств. Вы достойны того, чтобы чувствовать радость в каждом суставе. Помните, что ваше тело – это не музейный экспонат, который нужно хранить под стеклом, а инструмент для творчества и жизни. Будьте стрессоустойчивыми, как истинные мудрецы, и не позволяйте временным травмам диктовать вам условия. Даже если ваша спина сегодня кричит, ответьте ей спокойным и уверенным движением. Начинайте свой день с радости, делайте утреннюю гимнастику, и никогда не забывайте, что пока вы движетесь, вы живы и непобедимы. Ваш танец в одиночестве
Это ваша тайная сила, которая превращает ржавый ключ в золотой, открывающий любые двери к здоровью и долголетию.
Главное, что вы должны вынести сегодня. Никакие таблетки в этом мире никогда не заменят простого движения. Ваше тело – это не застывший памятник, а живой поток, который питается и восстанавливается только тогда, когда вы действуете. Если вы можете идти, идите. Если можете только ползти, ползите. Но никогда не позволяйте себе замереть в ожидании чуда, потому что истинное исцеление находится в ваших собственных ногах и в вашей воле к жизни. Мы прошли с вами долгий путь, вспоминая о важности каждой ступени на лестнице, о мудрости правильной обуви и о том, как опасно позволять чужим словам красть нашу надежду. Мы поняли, что покой – это часто не лекарство, а ловушка, превращающая живого человека в музейный экспонат, лишенный сил и будущего. Помните, что ваш позвоночник кушает только тогда, когда вы идете, и каждый ваш бодрый шаг – это лучшая трапеза для ваших суставов и дисков.
Главный вывод прост. Вы достойны быть здоровыми. Но это достоинство нужно подтверждать ежедневным выбором в пользу жизни. Духовное обоснование этому дали наши предки. Душа человека – это светильник, а тело – масло, которое поддерживает огонь. Если масло застаивается и густеет от неподвижности, свет становится тусклым. Движение – это способ сохранить чистоту вашего сосуда и силу вашего внутреннего пламени.